Пользуясь своими связями среди оптовых торговцев с съестными припасами, товарищ ее покойного мужа, мать мисс Верлок добилась, наконец, долгими стараниями и приставанием места в богадельне, основанной богатым трактирщиком для бедных вдов-торговцев с съестными припасами. Задавшись этой целью, старуха преследовала ее с чрезвычайной настойчивостью и скрытностью. Дочь ее Винни даже как-то заметила мужу, что мама тратит по полукроне и по 5 шиллингов в день на разъезды. Она сказала это без осуждения, а только удивляясь внезапной страсти матери к разъездам. Мистеру Верлоку, занятому мыслями о более важных делах, было не до лишних 5 шиллингов, и он не обратил внимания на замечание жены. Достигнув цели, мать мисс Верлок решилась, наконец, открыться дочери. Она радовалась в душе своей удаче, но несколько боялась своей дочери Винни, которая в случаях неудовольствия терроризировала ее своим молчанием. Но все-таки она сообщила ей, наконец, сенсационную новость, сохраняя при этом свой внушительно спокойный вид. Неожиданность известия так поразила мисс Верлок, что, вопреки обыкновению, она прервала работу, которую была занята. Она вытирала пыль в комнате за лавкой и обернулась к матери. «На что вам это понадобилось?» — с удивлением спросила она, отрешившись от своей привычки принимать факты без расспросов, что было ее силой и оплотом жизни. «Разве вам не хорошо жилось у нас?» После этих вопросов, на которые испуганная мать не могла ответить от страха, она снова принялась за прерванную работу, продолжая сметать пыль сначала со стула, потом с дивана, она позволила себе среди работы предложить еще один вопрос. «Как же вам это удалось, мама?» Так как этот допрос не касался существа дела, а относился к средствам выполнения, то любопытство молодой женщины было извинительно. Мать ее обрадовалась ее вопросу, который давал ей возможность рассказать все в подробностях. Она ответила дочери очень обстоятельно, называя имена богатых торговцев, друзей ее покойного мужа, распространяясь с особой признательностью об одном богатом пивоваре и разных других благодетелях, которые отнеслись к ее ходатайству с чрезвычайной добротой. Винни выслушала рассказ матери, продолжая свою работу, и затем спокойно вышла из комнаты без единого замечания. Пролив несколько слез в знак радости, что дочь ее выказала такую терпимость, мать мисс Верлок стала размышлять о том, как распределить мебель, составляющую ее собственность. Кое-что ей нужно было взять с собой, так как благотворительное учреждение предоставляло только голые стены в распоряжение пансионеров. Она из деликатности выбрала наименее ценные предметы, наиболее потертую мебель, но никто не оценил ее благородство. Жизненная мудрость Винни заключалась в том, чтобы не обращать внимания на суть и смысл фактов. Она предположила, что мать ее взяла с собой как раз то, что ей более всего подходило. А сам мистер Верлок был настолько погружен в размышления, что внешний мир казался ему суетным и призрачным. Отобрав то, что ей было нужно самой, мать мисс Верлок задумалась о распределении всего остального. Конечно, все свое имущество она решила оставить на Брат-стрите. Правда, у Винни добрый муж, и жизнь ее обеспечена, а Стеви ничего не имеет, и положение его самое незавидное. Но отдать ему мебель она боялась. Это бы могло послужить ему во вред. Его спасало именно положение полной зависимости от мужа сестры. Мистер Верлок был бы оскорблен сознанием, что сидит на стульях, принадлежащих брату жены, и это могло восстановить его против мальчика. Что, если ему вздумается выгнать его из дому со всем его пожитком? Но если, с другой стороны, произвести дележ, то Винни может обидеться. Нет, лучше, чтобы Стеви так и остался неимущим и в полной зависимости от сестры и ее мужа. Поэтому в момент отъезда она сказала дочери: «Нечего ждать моей смерти. Все, что тут, твое, дорогая моя». Винни стояла в шляпе за спиной матери и оправляла ей воротник пальто. Она, ничего не говоря, взяла мешочек и зонтик. Наступил момент, когда в последний раз предстояло заплатить за мать 3,5 шиллинга за проезд в кэбе. Они вышли из двери лавки. Перед дверью стоял старый карикатурный с виду экипаж, и возница, сидевший на козлах, имел такой жалкий, не внушающий доверия вид, что мать мисс Верлок остановилась в нерешительности. «Довезет ли он нас, Винни?» — с некоторым ужасом спросила она. Возница ответил потоком брани на выраженное ему недоверие. В дело вмешался стоявший поблизости полисмен и успокоил испуганную старую леди ласковым взглядом. «Он уже 20 лет как возит публику и никогда никого не вывалил. Ничего, ничего! Никого и никогда!» — крикнул возница гневным голосом. Свидетельство полицейского успокоило умы. Собравшаяся кучка человек в 7, большей частью малолетних, рассеялась. Винни села вместе с матерью в экипаж, а Стеви полез на козлы. Его раскрытые рот и полный отчаяния взгляд ясно выражали состояние его духа. По узким улицам кэб двигался медленно, страшным грохотом и звоном стекол, и чахлая, хромая лошадь, у которой можно было пересчитать все ребра, подпрыгивала на каждом шагу. Наконец Винни сказала: «Лошадь, кажется, не очень хорошая». Глаза ее неподвижно глядели в пространство. Сидя на козлах, Стеви быстрым движением закрыл и открыл рот и произнес: «Не бейте!» Возница сначала не обратил внимания на его восклицание. Быть может, он даже не слышал его. Только на второй взволнованный окрик «Не бейте!» он повернул к мальчику свое вздутое багровое лицо, окаймленное взъерошенными седыми волосами. Грязным концом хлыста он почесал щетинистый подбородок. «Не смейте бить!» — резко выталкивая слова, крикнул Стеви. «Ей больно? Вот как? Не бить?» — повторил вопросительным тоном возница и сейчас же хлестнул лошадь. Сделал он это не из жестокости, а потому что должен был заработать плату с седоков и довести их до места назначения. Экипаж запрыгал на мостовой и покатился быстрее. Несколько времени дело шло гладко. Но когда они въехали на мост по пути, то опять произошел переполох. Стеви вздумал слезть с козел. Кэп остановился, раздались крики с панели, собрался народ, кучер стал браниться. Окошко Кэба опустилось, и оттуда высунулось бледное лицо Винни. Из Кэба раздался взволнованный голос матери. «Что с мальчиком? Разбился?» Оказалось, что Стеви не разбился и даже не упал, но от волнения утратил способность говорить. Как это с ним всегда бывало в таких случаях, он только пробормотал, с трудом выговаривая слова: «Слишком тяжело, слишком тяжело!» Винни положила ему руку на плечо. «Сейчас же садись обратно на козлы, Стиви, и не смей сходить!» «Нет, нет, 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 нужно пешком, нужно пешком!» Но объяснить, почему нужно, он уже не мог. Он не видел ничего невозможного в своем желании, так как действительно отлично сумел бы бежать, не отставая от тощей, едва передвигавшей ноги лошади. Но сестра изо всех сил протестовала против его выдумки, а мать в ужасе повторяла: «Не пускай его, Винни! Ни за что не пускай, он заблудится!» «Конечно, не пущу! Это еще что за выдумки? Мистер Верлок был бы очень огорчен твоим поведением». Напоминание о мистере Верлоке и боязнь огорчить его подействовали, как всегда, успокаивающим образом на послушного и кроткого мальчика. Он тотчас же покорно полез на козлы, и только на лице его отразилось глубокое отчаяние. Возница успокоился, крикнул Стеви, чтобы он не возобновлял своих глупых шуток, но как-то про себя понял после краткого размышления, что мальчик затеял возню вовсе не из озорства, и что даже, может быть, он поступил хорошо. Выходка Стеви положила конец тягостному молчанию между матерью и дочерью. Когда Кэп кидала из стороны в сторону, все равно нельзя было говорить. Теперь Винни заговорила первая. «Ну что ж», — сказала она, — «вы добились, чего хотели, мама. И сами на себя пеняйте, если будет нехорошо. Не думаю, что вам будет лучше житься. Разве вам было худо у нас? И что о нас подумают? Что мы за люди, если вам пришлось пользоваться чужой благотворительностью?»
«Что ты, милая?» — воскликнула старуха, стараясь возвысить голос над окружающим шумом. «Ты была для меня образцовой дочерью. Ну, а уж мистер Верлок...»
У бедной женщины не хватало слов, чтобы выразить все благородство мистера Верлока. Она подняла полные слез глаза кверху и потом отвернула голову, делая вид, что хочет взглянуть из окна и посмотреть, близко ли они уже у цели. Оказалось, что они еще очень немного проехали. Их окружала грязная мрачная ночь. Свет газовых рожков, мерцавший в окнах лавок, освещал лицо старой женщины, ее желтые морщинистые щеки покраснели, что придавало им оранжевый оттенок под шляпой из темных лиловых лент. Мать мисс Верлок почувствовала угрызение совести перед дочерью. Сидя рядом с нею и направляясь в коттедж благотворительного общества, она вдруг поняла, что нанесла обиду своей дочери. Она знала, что действительно люди, которых Винни имела в виду, то есть друзья ее мужа и другие, будут внутренне осуждать ее дочь и зятя. Когда она обращалась со своим ходатайством к комитету, члены его из деликатности
не расспрашивали ее о причинах, побудивших ее обратиться к благотворительности. Она даже внутренне радовалась, что имела дело с мужчинами, а не с женщинами. Они бы, наверное, стали расспрашивать ее, как это ее дочь и зять довели ее, очевидно, нехорошим обращением до такой крайности. И доказывала, что все отлично понимала. А до такой крайности я не ту строчку взял, извините. Удовлетворить ее просьбу обратиться к чужим людям. Но немедленное согласие комитета удовлетворить ее просьбу именно и доказывало, что все отлично понимают ее положение, ее нежелание быть обузой и так далее. Член комитета, с которым она говорила, был очень поражен, когда в ответ на выраженное им согласие и высказанное сочувствие ее тяжелому семейному положению, она горько заплакала. Плакала она от действительно глубокого отчаяния. И потому что любила героической любовью и сына, и дочь. Девочек часто приносят в жертву, когда дело идет об интересах мальчиков. И в этом случае она тоже жертвовала дочерью. Утаивая правду, она тем самым клеветала на дочь. Винни совершенно самостоятельно, так она рассуждала. Ей дела нет до мнения людей, с которыми она даже никогда не встретится. А у бедного Стеви нет другой опоры в жизни, чем героическая, ни перед чем не останавливающаяся любовь его матери. Сознание полной обеспеченности, которое было у матери Винни в первое время после замужества дочери, постепенно ослабело. Она с этим мирилась, зная, что все на свете меняется и исчезает. Она понимала также, что нужно облегчать людям возможность делать добро и уж во всяком случае не затруднять. Для одного только чувства она делала исключение. Ей казалось, что любовь Винни к брату не подвержена общему закону тления, которому подчинено все земное и даже многое божественное. В это она твердо верила, и только эта вера и поддерживала ее. Но, обдумывая условия замужней жизни дочери, она не предавалась никаким иллюзиям. Она ясно понимала, что чем меньше требований предъявлять к доброте мистера Верлока, тем дольше можно рассчитывать на действие ее доброты. Он, конечно, добрый человек и любит свою жену, но, несомненно, предпочитает иметь в доме как можно меньше родственников жены. Лучше поэтому, чтобы все его добрые чувства сосредотачивались на бедном Стеви, и старая женщина героически решила уехать от детей, делая это из глубокой преданности и во имя житейской мудрости. Житейская мудрость внушила ей, что положение Стеви улучшится с ее отсутствием. У него будет больше нравственных прав. Бедный мальчик добрый, полезный в доме, при всех своих странностях, не имел твердого положения в жизни. Его взяли вместе с его матерью, вместе с ее мебелью и всем ее имуществом, как ее несомненную собственность. «Что-то будет, — думала мать мисс Верлок, — когда я умру». Ей было страшно при мысли, что тогда она никак не сможет узнать, как живется ее бедному мальчику. Но, передав его на попечение сестры, своим уходом она оставила его в наиболее для него выгодное положение полной зависимости. Ее самоутвержденность имела целью облегчить судьбу сына. Ничего другого она для него сделать не могла. И способ ее действия имел еще то преимущество, что она могла его проверить. Во всяком случае, она не будет испытывать на смертном одре страшного чувства неопределенности, но действовать так, как она решила, было очень и очень тяжело. Кэп продолжал громыхать и прыгать, и сила толчков была такая, что терялось всякое ощущение движения вперед. Казалось, что их подвергает какой-то пытке, подбрасывая из стороны в сторону в укрепленном на месте аппарате, или же испытывают какое-то новое изобретение для лечения печени. Во всяком случае, ощущение было крайне мучительное, и в голове старой женщины чувствовалось физическое страдание. «Ведь ты будешь часто навещать меня, Винни?» «Да, дорогая?» – спрашивала она дочь. «Конечно», – коротко ответила Винни, неподвижно глядя вперед. Кэп подпрыгнул, проезжая мимо грязной лавки съестных припасов, ясно озаренный газовыми рожками. Мать Винни снова испустила стон. «А бедного Стеви присылай ко мне непременно каждое воскресенье, иначе я не выдержу. Ведь он согласится ездить раз в неделю к старой матери». «Согласится?» – вскрикнула Винни. «Да ему, бедному, будет страшно тяжело без тебя. Ты бы хоть об этом подумала, прежде чем решиться ехать от нас». «Подумала бы». Бедная старая женщина почувствовала, как у нее что-то сжимается в горле. Точно шарик, который никак не может выскочить. Винни некоторое время сидела молча, потом, против своего обыкновения, не могла сдержаться и стала возбужденно говорить. «Мне с ним будет очень трудно справиться в первое время», — сказала она. «Он будет очень возбужден». Они стали мирно обсуждать создавшееся новое положение, а Кэп продолжал громыхать и подпрыгивать по мостовой. Мать, мисс Верлок, выражала разные опасения. Можно ли будет пускать Стеви одного к ней? Винни утверждала, что он теперь гораздо менее рассеян. Они обе согласились, что это действительно так, и обеим стало легче, но вдруг мать опять заволновалась. Ведь ехать к ней нужно по двум амнибусам и в промежутке еще пройти немного пешком. Это слишком сложно. И бедная женщина пришла опять в отчаяние. Дочь стала ее успокаивать. «Не волнуйтесь так, мама. Нужно ведь вам видеться с ним». «Нет, милая, я лучше обойдусь», — сказала она, отирая слезы. «Ты ведь не можешь привозить его. У тебя нет времени. А если он поедет один, он может заблудиться. И если кто-нибудь заговорит с ним строгим голосом, он забудет имя и адрес. И его увезут в больницу или в рабочий дом». Мысль о том, что бедного Стеви заберут в городскую больницу хотя бы даже на время для того, чтобы навести справки, приводила ее в ужас. Взгляд Винни сделался напряженным. Она что-то придумала. «Сама приводить его к вам я не смогу каждую неделю», — сказала она. «Но не тревожьтесь, мама. Я придумаю что-нибудь для того, чтобы он не мог пропасть надолго». Они вдруг почувствовали страшное сотрясение. Перед окнами промелькнули кирпичные столбы, и потом вдруг прекратилась тряска, к которой они как-то уже привыкли. Что случилось? Они сидели, застыв от испуга, пока не открылась дверца и не раздался резкий голос: «Мы приехали!» Ряд маленьких домиков, каждый с одним тусклым желтым окном, окружали темную лужайку, засаженную кустами и отделенную забором от большой дороги, откуда доносился глухой отголосок шума. Кэп остановился у одного из маленьких домиков. Первую вышла мать мисс Верлок, держа ключ в руке. Винни постояла еще на панели, чтобы расплатиться с кучером. Стеви помог внести в дом множество маленьких узлов и пакетов, затем вышел и остановился под тусклым фонарем.